«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В четверг президент Путин внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. И фракции единороссов и эсеров уже поддержали эту кандидатуру. Как известно, истек срок полномочий Владимира Петровича Лукина, который дважды переизбирался на эту высокую должность. И о том, какие задачи будут стоять перед Эллой Памфиловой на посту нового омбудсмена, мы сегодня поговорим с правозащитниками Валентином Гефтером, исполнительным директором Института прав человека, и Александром Черкасовым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал». Они оба в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валентин Михайлович, как вы считаете, вот каков потенциал Эллы Александровны в правозащитном движении?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что немалый, потому что все-таки, ну, во-первых, есть опыт уже у человека, не только работы во власти, там, немножко в парламенте, политической работы, но и в Совете при президенте, вот, где я при ней немножко там был времени, и в то же время такого широкого общения с разного рода общественными движениями, так сказать, кругами, как у нас принято говорить. Поэтому я думаю, что потенциал есть. Хотя, сразу должен сказать, я немножко знаю работу Института уполномоченного изнутри, вот за последние годы при Владимире Петровиче, и понимаю, что работа с аппаратом, которому, в котором примерно человек 200, и куда идут тысячи жалоб, я сейчас даже не говорю про другую сторону работы, и в котором работа с большим количеством самых разных систем и учреждений уже властных, и это, конечно, немножко другое, чем маленький совет или маленькая правительственная организация. Ну, небольшая всегда по размеру. Поэтому тут две стороны одной медали. С одной стороны, человек готов. И просто как личность, и как, ну, организатор, что ли. С другой стороны, будет новое, нечто новое, я думаю. И, может быть, даже неожиданно.
Вопрос Александру. Как зарекомендовала себя Элла Александровна на посту главы Совета по правам человека при президенте?
Знаете, мне об этом трудно говорить, потому что я в совет не ходил. Вот, видимо, я пиджак обычно не одеваю, меня в советы не зовут. Я бы сказал о другом. Тут, кроме умения руководить высокими инстанциями, важно еще некое желание заниматься тем, что есть на земле, тем, от чего обычно отворачиваются. Давайте вспомним, чем Элла Александровна занималась, например, во время Первой Чеченской войны. Она была среди тех первых депутатов и прочих деятелей, которые в ноябре еще 1994 года, когда господин Грачев открестился от попавших в плен российских офицеров, приезжала вытаскивать оттуда пленных солдатиков из Грозного. И осенью 1996 года, когда были подписаны уже Хасавюртовские соглашения, когда собирались выводить войска, и уже никого не волновали остававшиеся пленные, которых было гораздо больше. Я помню, как она приезжала, я ее там видел, пыталась что-то сделать. Что сделать? Ну, тогда, к сожалению, мало чего удалось сделать. И еще в декабре 2002 года, когда с Людмилой Михайловной Алексеевой и Светланой Алексеевной Ганушкиной в Грозном, они вместо того, чтобы поехать в правительственный комплекс, ужин там накрыли. Вместо того, чтобы поужинать в начальственной компании, поехали куда-то заниматься пунктами временного размещения беженцев и так далее. Это их спасло, потому что именно тогда грузовики со смертниками взорвали этот комплекс правительственных зданий. Я знаю, что Элла Александровна вот в такие места и в такие темы влезает. А это стоит таланта аппаратной работы.
К нам на прямую связь вышел Олег Арестович Миронов, бывший полномочный по правам человека в Российской Федерации. Олег Арестович, вас удивило, что на этот раз кандидатуру омбудсмена внес президент, хотя это прерогатива Нижней палаты парламента. Напомните, как вас выбирали на этот пост? Вам слово, добрый вечер.
Президент по закону наделен правом предлагать свою кандидатуру. Когда меня назначали уполномоченным, президент Ельцин тоже назвал свою кандидатуру. Это была кандидат юридических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Завадская. Она работала в Институте государства и права, но ее, ну, в первом списке было порядка 14 человек. расклад сил в Думе был таков, что без голосов коммунистов никто не мог занять эту должность. А меня предлагала фракция Компартии, поэтому в этом плане у меня были определенные преимущества. Но сама процедура назначения, она затянулась на 13 месяцев. Первое голосование было 4 апреля 1997 года, а я был назначен на должность 22 мая 1998 года. Потому что ни одна фракция не имела большинства голосов, и требовались сложные переговоры. Это и нормальная парламентская деятельность, когда путем компромиссов, соглашений выбирается кандидатура, которая устраивает большинство. Я набирал там много голосов, и окончательное голосование чуть ли не 299 голосов я набрал, хотя при втором голосовании, ведь сама процедура состоит из двух этапов. Первое голосование по включению кандидатов в бюллетень для тайного голосования. Здесь нужно набрать не менее 300 голосов. А те, кто попал в бюллетень для тайного голосования, для избрания требуется уже простое большинство голосов. 226. Так что вот мое назначение было довольно сложным, если сравнивать с назначением Владимира Петровича 11 февраля 2004 года. Президент предложил его кандидатуру, а 13-го он был назначен на эту должность. То со мной эта процедура шла очень долго. Что касается Ковалева Сергея Адамовича, он назначался тогда, когда не было закона. И процедуры не было. Поэтому Государственная Дума, назначая председателей комитетов, включила в этот список и председателя Счетной палаты, и уполномоченного по правам человека. Ковалев был назначен, но закона об уполномоченном не было, поэтому он не мог реализовать свои возможности. Он через год с небольшим был отстранен от этой должности в марте 1995 года. Закон был принят лишь в 1997 году, 4 марта. И я уже назначался в соответствии и с Конституцией, и с законом.
Спасибо, Олег Олесович. Давайте послушаем мнение Льва Александровича Пономарева, исполнительного директора Движения за права человека, который удовлетворен кандидатурой, на которую пал выбор.
Выбор Александра оптимальный сейчас, я могу сказать определенно. Никто на ее месте не мог бы оказаться, про которого можно было бы сказать, что мы ожидаем от нее более эффективной работы на этом посту. Вот это могу сказать, таких людей в России не знаю. А если говорить о разных стилях работы, то это можно предсказать. Дело в том, что Лукин, в общем-то, человек из дипломатической опытом работы. И вообще так, можно сказать, устроен, что он любит работать без шума и пыли, я бы так сказал. А кто сказал, что уполномоченный прав человека обязательно должен быть харизматик, там, кричать на каждом углу и так далее? Работа это требует... Каждый может по-своему заниматься этой работой. И Александр, во-первых, помоложе, в этом смысле она будет более энергичной, наверняка, так сказать, просто в силу возраста. И, наверное, будет работать более открыто. Более, без скандалов, я понимаю, естественно, но, так сказать, но более открыто.
Вопрос Валентину. Вот как, по-вашему, хватает ли полномочий омбудсмену? Мы помним такую сцену, когда Владимир Петрович стоял здесь в переулке, а изгоняли силовики Льва Александровича на тротуар из его офиса. И Владимир Петрович не мог ничего, они даже не хотели у него документов-то смотреть.
Вы знаете, с одной стороны, конечно, можно сказать, что, конечно, у полномочного не хватает полномочий. Простите за, так сказать, тавтологию. А с другой стороны, мне кажется, что вообще уполномоченный все-таки не должен вот так ходить и ликвидировать такие вот форс-мажорные моменты. Ну, конечно, кроме каких-то уж случаев. Я помню, как мы с Владимиром Петровичем на Триумфальной так один раз были, по 31 числам, известное, да, мероприятие.
Да, на стратегии
вот.
31.
Его слушались как раз вот там. Поэтому бывало разное. А потом критиковали в прессе, были даже письма против него после его участия в охране прав граждан на этом мероприятии. Вот. Но там я видел, как милиционеры тогда еще, не полицейские, слушались. Ну, принимали во внимание, скажем так. Понимаете? Поэтому бывает разное. Но мне хотелось сказать как раз о другом. Что вообще говоря, во многих странах уполномоченные – это юристы. юристы в хорошем смысле слова. То есть люди, и знающие право, и одновременно, ну, разбирающиеся в тонкостях разного рода правовых процедур. У нас так получилось, что единственным юристом, понятно каким прошлым, был как раз Олег Арестович Миронов. Остальные все были общественники. И Ковалев, и Лукин, и вот сейчас Элла Александровна. И мне кажется, что у нас немножко не хватает как полномочий юридических, правовых, прописанных в Федеральном конституционном законе и, так сказать, по жизни, как говорится, с точки зрения воздействия, в первую очередь, на ведомство, на исполнительную власть, так и не хватает, может быть, вот такого юридического потенциала. Вот мне бы очень хотелось, чтобы в новом царстве, так сказать, уже панфиловском, да, будем считать, что это вопрос решенный, появилась еще дополнительная эта компонента. Не только внутри аппарата. Там всегда есть юристы, есть кому написать бумагу и так далее. Но и на высоком уровне. И вот мне кажется, что Элла Александровна опытом своей работы в Совете, кстати, при президенте, ну, как бы подошла к этому. Потому что там было много хороших юристов. И в разные созывы Совета. И мне кажется, она умеет... ну, говоря, пользоваться. Она не перетягивает только одеяло на себя. Она не одиночная такая вот личность, понимаете, которая только своим авторитетом, своей харизмой будет, как говорится, персоной номер один в защите прав человека. Я думаю, что она как раз способна слушать других людей, даже с ней иногда не согласных, и тех, кто предлагает какие-то, ну, я бы так сказал, системные решения.
Александр, вопрос. Какие бы вы первые вопросы задали новому уполномоченному, вот, который вас в наибольшей степени сейчас тревожит?
Ну, на самом деле нас тревожат вопросы тех, кто работает с Северным Кавказом, примерно одни и те же уже 15-й год. Это борьба с терроризмом и права человека. Как одно соотносится с другим. Потому что у нас, к сожалению, борьба с терроризмом используется всегда для завинчивания гаек, для усиления контртеррористического законодательства, то есть для ограничения, системного ограничения прав человека под предлогом борьбы с терроризмом. При этом создаваемая система, она все более и более напоминает ту старую, в которой не нужны были никакие доказательства, в которой в конвейер превращается система дознания, следствия. Это если человек, подозреваемый в участии в террористическом акте, до дознания и следствия доживет. А так обычно говорят, что вот где уничтожены шестеро боевиков, ответственные за такой террористический акт. Кто это выяснил? Какой суд это установил? Или это вы, ребята, так списываете собственные огрехи? У нас есть проблема тысяч исчезнувших людей, исчезнувших усилиями борцов с терроризмом, которые прошли через систему секретных тюрем, внесудебных казней, пыток, родственники, которые не знают, где похоронены, где или не похоронены, но где убиты их родные. Это создает питательную среду, кроме всего прочего, для вербовщиков, новых участников террористического подполья. Или идиотский закон о невыдаче тел террористов, что не только коррупционно емко, кого назовут террористом, кого нет, но и просто глупо. Это же делалось якобы для того, чтобы могилы не стали местом поклонения их последователей. Извините, салафиты, радикальные мусульмане просто отрицают поклонение могилам. Те, кто вносил этот закон, они ничего не знают ни про Кавказ, ни про террористов, ни про исламистов. Есть огромная работа, связанная с контртеррористическим законодательством. В какой степени можно здесь заниматься не латанием дыр? Ну, например, вот был взрыв в Пятигорске у нас 27 декабря, который поначалу, кстати, даже терактом не был назван. Тогда все в тихом перепуде сказали, что в этом нет террористического состава преступления. А спустя какое-то время были задержаны 6 человек, из них 3 задержанные в Хасавюрте, просто-напросто исчезли, банально исчезли. То есть известно, что их доставили в Ессентуки, а к ним не могут адвокаты попасть. Про них ничего не известно уже больше месяца. И мы надеемся, что в этом деле, например, нам поможет аппарат уполномоченного по правам человека. Но невозможно быть только пожарным, каким работает Владимир Петрович и его подчиненные. Здесь нужны системные изменения. И если бы вот эту работу поставить из отдельных казусов к системным возможным изменениям подвести, здесь, может быть, это было бы некоторое движение. Наверное, во всех остальных сюжетах, которыми занимаются люди, работающие с другими аспектами, горячими у нас в России, здесь это было бы главное. От режима пожарной команды переходить к тому, чтобы исключать эту ситуацию повсеместно полыхающего пожара. В какой степени это в силах сделать новый уполномоченный, я не знаю. Но, наверное, это могло бы быть направлением.
Вопрос Олегу Арестовичу Миронову. Как по-вашему, какие проблемы в области прав человека остаются главными в России и в пору вашего пребывания на этом посту и до сих пор?
У нас половина населения страны живет в нищете. Нищета – это существенное нарушение прав человека. Но уполномоченный может только обращаться к властям, потому что поднять жизненный уровень населения уполномоченный не в состоянии. Он должен ставить эти проблемы. А эти проблемы должен решать президент, правительство, наверное, главным образом. И в условиях рыночной экономики правительство не руководит предприятиями, оно должно использовать экономические методы воздействия на хозяйственную жизнь страны. И, конечно, вот разговор был о Северном Кавказе. Я сам родился в Пятигорске, вырос там. Я представляю эту ситуацию. И когда я был уполномоченным, нам приходилось действовать как пожарная команда, когда какие-то непредвиденные ситуации, нужно было не вмешиваться. Но я полагал, что мы должны выделить какие-то глобальные и достаточно мощные проблемы для того, чтобы предотвращать нарушение прав человека. К каким проблемам относилось бесспорно событие на Северном Кавказе, но я сразу заявил, что военного пути решения чеченской проблемы быть не может. Отношения бандитов, преступников должны применяться силовые методы, а остальное население должно заниматься социальными и экономическими проблемами. Молодежь той же Чеченской Республики направлять в учебные заведения России, чтобы они поняли, что Россия – это невраждебная часть нашей страны по отношению к народам Кавказа. Занимала меня проблема миграции, внутренней миграции, когда громадная группы населения перемещались в России с севера, когда были закрыты предприятия, стремились попасть в центр России. Были проблемы экологические. Я проводил специальные семинары со странами прибалтийских, скандинавских стран, потому что во время Второй мировой войны на дне Балтийского моря было захоронено где-то 240 тысяч тонн химического оружия. В каком оно состоянии? Что происходило? Эти проблемы очень волновали, беспокоили и прибалтийские страны, и скандинавские страны. Я проводил специальную конференцию в Санкт-Петербурге. Мы эти проблемы обсуждали. Обсуждались проблемы занятости населения. У нас безработица по цифрам небольшая, но вот районы Северного Кавказа, они в советские времена характеризовались безработицей, потому что большая часть населения была занята летом, когда приезжали на курорты, в турбазы, в лагеря люди, тогда местные жители были востребованы. Когда же сезон заканчивался, то этого не было. И мы знаем, что очень много представителей Северного Кавказа выезжали в другие регионы страны, занимались строительными работами, сельскохозяйственными работами и так далее. Поэтому действительно нужно выделять проблемы и по этим проблемам работать. А что касается полномочий уполномоченного, то вот ситуация с Владимиром Петровичем, когда на его замечания не реагировали работники тогда еще милиции и полиции, то нужно было немедленно, не сразу позвонить министру внутренних дел. Нужно было немедленно сразу позвонить дежурному МВД по городу Москве. Тут еще зависит многое от активности самого уполномоченного, его окружения.
Спасибо, Олег Арестович. Давайте послушаем Льва Пономарева, который вспоминает причину ухода Эллы Памфиловой с поста главы Совета по правам человека при президенте.
У ней были все основания покинуть Совет. Более того, она сделала это не сразу, но вступив в такую серьезную борьбу с демиургом нашей внутренней политики, Сурковым, Вячеславом Сурковым, она, в общем-то, проиграла. Что, естественно, выиграть, по-моему, тогда было невозможно. Я могу вспоминать два события. Первое событие – это защита Подробинника, и я, там, в каком-то смысле, моя вина была, потому что я пришел к ней и попросил защищать Подробинника, когда уже травля Подробинника перешла все границы. И хочу напомнить, что нашисты устроили пикет около дома, в котором они предполагали, что живет Подробинник. На самом деле, он там уже не жил, зато страдала семья его бывшая, жена бывшая, так сказать, ребенок. Все это было безобразно. И она жестко выступила против. А второй раз она выступила против тех же нашистов, когда они на Селигере организовали травлю правозащитников, вывесили какие-то плакаты с изображением, в том числе Людмилы Михайловны Алексеевой, и чуть ли не рисовали свастику на этих портретах, то есть объявляли нас какими-то фашистами. И она просто, так сказать, возмутилась этим и ушла с должности Совета по правам человека, проиграв, еще раз подчеркиваю, Суркову.
Ну, теперь у нас на связи сама Элла Александровна. Добрый вечер, Элла Александровна. Какими будут ваши приоритеты на посту уполномоченного по правам человека в Российской Федерации? Добрый вечер, вам слово.
Да, добрый вечер. Ну, я сейчас вот уже, скажу, сегодня я еще... Наверное, в размышлениях, да, что вот сейчас уже четких каких-то позиций, чтобы я сейчас уже окончательно такими рубленными фразами сказала, какие будут мои приоритеты, я, наверное, пока не могу. Я в раздумьях. Есть несколько невероятно острых проблем, и я должна четко понять, во-первых, действительно, и Владимир Петрович мне обещал помочь, глубоко войти вот в то, в его хозяйство, что вообще в наличии у меня будет, да. Я, конечно, в общих чертах знаю, но надо дойти до мельчайших деталей, потому что дьявол в деталях. Что, чем я обладаю? Какой потенциал нынешний существует, у меня кажется, в руках? И как им максимально эффективно воспользоваться? Вот это вот первая такая организационная задача. Что касается таких системных мер, то, конечно, надо четко понимать, какая политическая, экономическая, социальная ситуация. То есть внешние факторы, и как, исходя из этой данности, из этих внешних факторов, правильно построить работу, чтобы максимально именно в этой системе, политической, социально-экономической, решать эти проблемы людей. Вот это очень важно. То есть не обольщаться, не мечтать о каких-то идеальных властях, идеальной системе, о идеальных демократических, там, наших ситуациях, которые могли бы быть. А вот исходить из реальной ситуации. Вот такие суды, какие есть, вот такие правоохранительные органы, какие есть. Как? Какие найти? Вот эти точки нервные, чтобы максимально воздействовать именно в этой системе. Я вот бы на этом сделала акцент. И, наверное, очень важно тут, конечно, найти максимальное число, союзников. В первую очередь, определить, а кто может быть твоим потенциальным союзником? Ну, естественно, правозащитное сообщество. Но помимо этого, найти тех людей во власти, которые могут быть, они есть, союзниками в разных структурах в решении того или иного вопроса. Найти людей среди законодателей на уровне, на федеральном уровне, найти в регионах тех, кто и в общественных, и в государственных, и в правоохранительных структурах, и в экспертных, потому что могут быть, временными или постоянными попутчиками к тому или иному вопросу. И четко понять, а кто твои враги, оппоненты в решении тех или иных проблем. Ну, вот так, это, знаете, такие общие какие-то, технологические, может, вещи, которые помогут более четко решать проблемы, которые стоят. И я тут понимаю, что тут, наверное, очень важно вот соблюсти некий баланс. То есть охватывать системные проблемы, понимать четко, где вот системные проблемы, и параллельно очень эффективно решать ежедневные, каждодневные проблемы, связанные с конкретным человеком, с конкретным обращением того или иного, ну, скажем, пострадавшего. Вот это надо увязывать. То есть все время должна быть обратная связь. На основе дел ежедневных, связанных с конкретным человеком, то есть вот, более анализировать и более, извините за тавтологию, систематизировать системные проблемы. А с другой стороны, именно исходя из этого, более эффективно решать конкретные проблемы каждого человека. Ну, вот это, наверное, самые общие первые слова, ну, которые бы я могла сейчас сказать, я бы не хотела углубляться, но если у вас будут какие-то конкретные вопросы, я готова ответить.
Ну, давайте я вас спрошу, как вы считаете, есть ли сейчас в России политические заключенные?
Я, смотря что под этим подразумевать, у нас вот термин, да, вот термин, скажем, в законодательстве, да если строго говорить, да, вот исходя из, как бы, правовых каких-то терминов, ну, можно сказать, это такой вопрос очень, ну, неоднозначный. Если говорить реально, как воспринимают люди, то да, конечно, то есть восприятие оппозиции, восприятие зарубежного общественного мнения, восприятие многих людей, даже если человек там сидит по каким-то другим представлениям, все равно в общественном мнении оно присутствует, что да, присутствует политически заключенное. То есть, а если формально исходить, ну, это вопрос очень спорный. Тут, если исходить из чистых, вот, ну, скажем, правовых норм, ну, кто конкретно, по какому поводу, тут это предмет больших споров.
Дадим слово Валентину Михайловичу Гефтеру, который тоже хотел бы к вам обратиться.
Да, я вот тоже думаю, что Александр нас слушает, а я хотел как раз не в теоретических каких-то сейчас в дебри углубляться, а сказать, вот чем конкретно сегодня, кстати, вместе с аппаратом Владимира Петровича Лукина приходилось заниматься. Вот последние дни как раз на близкой эти темы. Первое. Арестован, и сегодня должна была решиться мера пресечения для бывшего милиционера в Воронеже Романа Хабарова, который, значит, чисто по мошенничеству, по такому делу, той системой, значит, преследуется в уголовном порядке, которую он раньше работал и которую резко критиковал за пытки в милиции там, и так далее, и так далее. Вот сегодня пришлось в пожарном порядке вот этого потенциального политзаключенного, потому что явно политический мотив, мотив властей, да, определенных, локальных, не какой-то там, не Кремля, преследовал. Приходилось, значит, обращаться в первую очередь к тому, чтобы мера пресечения была не связана с лишением свободы. Вот. Это не значит, что Мусман не может повлиять на само развитие дела на этой стадии. Или, например, другой случай. Мне стало известно про один приговор, где человеку, ударившему в, по-моему, тоже в полицейском участке или в каком-то тюремном ведомстве, ударившему так заключенного, что тот потерял здоровье, удар сильный в пах, получил 5 лет условно. Слава богу, что привлекли к уголовной ответственности, можно сказать. Но там были серьезные последствия для здоровья. Понимаете? И 5 лет ему дали условно. А люди, которые сегодня судят по болотному делу, возможно, как мы знаем, коснулись полицейского или, так сказать, по касательной задели его сопротивляясь, могут получить 6 или там, столько же неусловно. Вот это вопрос не о том, что омбудсман должен вступаться за каждого отдельного, хотя это желательно тоже. Но главное понять, что с нашей судебной системой. Существует ли вообще у нас хоть какой-то баланс судебных решений? Непрецедентное право. Но судьи все-таки должны понимать, когда дают вот одному и другому, соответственно, совершенно, я бы сказал, перпендикулярные приговоры. Вот это все время, каждый день, и системно, и конкретно будет заботой Эллы Александровны и ее аппарата с нашей помощью.
Давайте Александру Черкасову дадим слово. Какие проблемы сейчас вот в круге вашего непосредственного внимания, которые могли бы заинтересовать Эллу Александровну также?
Я не буду утомлять Эллу Александровну, вас и слушателей, перечислением. Я лишь скажу, что есть одно место, которое занимается аналитической работой вот по той самой системе от частного к общему. И работу этого самого места, этого учреждения можно прекрасно использовать в нашей практике. Я имею в виду Европейский суд по правам человека, куда уже больше 15 лет наши соотечественники могут обращаться. Собственно, он со всей Европы, отнюдь не только от нас, берет отдельные казусы и смотрит их на соответствие тем нормам, которым все европейские страны взялись стремиться. И то же самое контртеррора права человека. Эта проблема оказывается общей и для Англии в Северной Ирландии, и для Турции, которая за курдами гоняется у себя в горах, и для России на Кавказе. И решения, выносимые по такого рода делам, оказываются существенными для всех стран. То же самое, если говорить о полиции, о миграции, о чем угодно. Решения Европейского суда по правам человека, они, как правило, не только длиннее тех приговоров, которые выносят наши судьи, они значительно более логичны. И это системная работа вот в том самом направлении приведения права как системы во всех странах Совета Европы к минимальному уровню, который взялись соблюдать. Этому можно противостоять, как делают некоторые ведомства, вроде тех же борцов с терроризмом, которые ничего не меняют в своем образе действий. Выплачивают деньги, как налог на безнаказанность, и все. А можно делать, как тюремное ведомство, которое использовало решение Страсбургского суда для того, чтобы получить деньги из бюджета и поменять условия содержания в следственных изоляторах с чудовищных, да, просто плохие, что в наших ситуациях уже большой, да, уже большой прогресс. Или экология, о чем говорил Миронов. У нас сотни тысяч, миллионы людей живут в так называемых санитарно-защитных зонах крупных предприятий. Возьмем Северсталь. По Северстали у нас есть решение Страсбургского суда. Но, извините, то же самое можно говорить про Норильск и про массу других производств, непосредственной близости к которым живут миллионы и миллионы людей. Если системная работа будет с решениями Европейского суда, ну, это будет существенное подспорье. А перечислять категории дел, которые у нас есть, я не возьмусь. Единственная сноска по поводу политзаключенных. Как легко было, оказывается, в советское время. Да. Советская власть была честнее. Там были статьи 70-е, 190-е, прямые политические статьи. А если уж, как, например, нашего с Валентином Михайловичем общего друга Арсения Борисовича Родинского взялись сажать по уголовной статье, то Комитет государственной безопасности писал в ЦК КПСС отдельное письмо. А мы хотим троих человек тут осудить в общеуголовном порядке. Соизволите ли? И те санкционируют Азадовского, Родинского и Клейна судить в общеуголовном порядке. К сожалению, теперь, когда людей по уголовным статьям, по уголовным обвинениям сажают за их политическую деятельность, когда мы имеем в чистом виде лишение свободы по политическим мотивам властей, эти политические мотивы нужно доказывать, не исходя из примененных статей, хулиганка, двушечка в храме станцевали, а исходя из обстоятельств дела, изучая каждый отдельный сюжет.
Фил Александрович, насколько опасны попытки вот отечественных законодателей и судей уйти из-под приоритета международных правозащитных конвенций и руководствоваться только отечественным законодательством, как вы считаете?
Я, прежде чем отвечу на этот вопрос, вот что бы я очень хотела, вот из того, что я обещаю, что я приглашу Александра Черкасова, которого глубоко уважаю, знаю его работу, и Валентина Михайловича Гектора, и других правозащитников, вот если все случится, и меня назначат, и там утвердят и так далее, то первое, что я сделаю, то есть я вот соберу тех правозащитников, к работе которых отношусь к глубочайшим уважением, для того, чтобы прежде все-таки обсудить с ними, то, как бы они видели эту работу. Вот это я хотела бы очень сделать, надеюсь, они откликнутся. Что касается, я думаю, что вы затронули насчет ухода из международного правового поля. Я считаю, что это очень опасная вещь, и нельзя ее допускать, потому что это изоляция. Но все-таки я настаиваю на этом и на том, что все-таки у России будущее есть, хорошее будущее есть, только если она себя будет позиционировать как европейская страна с европейскими основными европейскими ценностями, но, может быть, есть нюансы, вы знаете о них, но все-таки базовые европейские ценности, это все-таки, ну, я полагаю, что Россия должна все-таки быть вместе с Европой, и уходить нам нельзя, тут надо, просто это большая системная работа, и ежедневная работа, где-то снимать какие-то противоречия, где-то все-таки, ну, вектор должен быть такой, направлен туда. По крайней мере, это моя позиция, я ее буду отстаивать в рамках своих полномочий. То есть изоляционистская политика, она приведет, помимо того, что это вообще вред России, вред, собственно говоря, ударит и по нашим конкретным людям, которые не находят справедливого правосудия и обращаются в Европейский суд.
То есть дадим слово Олегу Миронову. Олег Олегович, в чем специфика, по-вашему, взаимоотношений уполномоченного с различными ветвями власти? Как вы вспоминаете себя в этой роли?
Хотел сказать о том, что в России сейчас только в субъектах федерации уполномоченных по правам человека более 75, а есть еще уполномоченные по правам ребенка, у нас появился бизнес-омбудсмен, есть на федеральном уровне уполномоченный по правам ребенка, но он действует на основании указа президента. Нужна координация этой деятельности. И главное, конечно, это повышение эффективности работы уполномоченного и в субъектах федерации, и на федеральном уровне. По закону уполномоченного 4 возможности. Он может принять жалобу к рассмотрению, он может ее отклонить, если она не соответствует формальным принципам. А также у него есть возможность направить жалобу в тот орган, в компетенцию которого входит решение данного вопроса. Вот я считаю, что по этому признаку должно быть минимальное количество отправленных жалоб, потому что все вопросы, с которыми обращаются к уполномоченному, входят в компетенцию какого-то другого органа. И когда я вижу, что чуть ли не 30% жалоб, поступивших к уполномоченному, отправляются другие органы, то уполномоченный не может превращаться в передаточное звено. А также есть возможность разъяснить жалобщику, каким образом ему самому защищать свои права и интересы. Вот если таких жалоб возвращается к заявителю около 50%, то, мне кажется, это очень плохой показатель. К нам же обращаются не олигархи, у которых есть адвокаты, которые могут иметь защитников. К нам обращаются люди просто обездоленные, от которых отвернулась и администрация района, города, с которыми не хотят разговаривать в прокуратуре. Они обращаются как последней инстанции к уполномоченному. И объяснять ему, разъяснять, как ему защищать свои права, этот процент тоже должен быть минимальным. К сожалению, я смотрел доклады уполномоченных субъектов федерации, да и федерального уполномоченного. Эти параметры отправления в какие-то органы, возвращение жалобы заявителю с разъяснением средств, они занимают очень большой процент.
Спасибо, Олег Олегович.
Это должны вещи быть сокращены, и надо, чтобы сам аппарат занимался, а не разъяснял, как человеку идти в Страсбургский суд.
Валентин, пожалуйста.
Это очень важная проблема, недаром ее Елена Александровна затронула, и Олег Олесович. Это система, грубо говоря, государственной защиты прав человека, то есть институт омбудсманов, о которых я только что речь. Понимаете, большинство так называемых социально-экономических прав, большинство проблем, они, конечно, вообще говоря, должны и могут решаться на местах. Теперь для этого есть эти региональные и профильные омбудсмены уполномоченные, которые гораздо ближе и к тем, кто принимает решения, и к тем, кто жалуется на те или другие решения исполнительной власти. К сожалению, стройной, я не скажу вертикали, это неправильно будет, но именно системы связи, и чтобы, главное, жалобщики, заявители знали, что не надо из-за водопровода в Москву писать, звонить и стучаться. А есть уже теперь возможности попробовать добиться это, не выходя за рамки своего региона, своих и государственных, и общественных защитников. А решать системные вопросы, особенно те, которые касаются федеральных ведомств, силовых, правоохранительных, иных, которые, миграционных, то, о чем мы говорили, это, конечно, очень важная задача именно в Москве, именно федерального омбудсмана. Если бы и мы, как граждане, и наши государственные защитники лучше структурировали бы эту работу, это уже началось и при Миронове, и при Лукине, конечно, не с нуля, то это было бы очень большое продвижение, потому что очень много пустой переписки, я согласен. И иногда, правда, люди, чиновники или сотрудники аппарата, не хотят, может быть, даже заниматься этим отписыванием, как нам кажется, отфутболиванием. Просто многие жалобщики не понимают, что в чьей компетенции, что относится к правам человека, а что относится к их, как мы говорим, законным интересам, но это не есть сфера деятельности собственного омбудсмана. Понимаете, это можно решить там в ином порядке с тем, кто твои законные интересы нарушает. Вот мне кажется, что есть шанс теперь при развитой нашей уже вот этой правозащитной системе, ну, сделать шаг вперед и в этом направлении. И тогда, правда, может быть, и получится, что и в Страсбургу надо будет меньше писать.
Льва Пономарева, директор движения «За права человека», радует то обстоятельство, что омбудсмен в России защищен законом.
Во-первых, эта должность, между прочим, защищена. Вот я уверен, почему еще Александр не уйдет, если не будет смещена, допустим, Государственной Думы как бы раньше срока. А она защищена, на 5 лет приходит, голосует Государственная Дума, и она уже не зависит от чиновников, там, вот, от того же Суркова, допустим, или кого-то, или Володина, или еще кого-то. Вот я точно знаю, что Лукина все-таки, Путин прислушивался к Лукину. Не всегда, не суперэффективно, но все-таки прислушивался. Вот. И я думаю, что Кирилл Александрович будет тоже прислушиваться. Почему я и даже уверен? Почему? Потому что вот сейчас возникла ситуация, когда Путин прислушался к правозащитникам и выделил, и когда возник конфликт между правозащитниками и властью вокруг регистрации иностранными агентами правозащитников, и выход был подсказан ему, так сказать, теми же правозащитниками, они сказали, ну давайте деньги нам в России, выход-то простой. А, и когда деньги он выделил, так сказать, то надо было, чтобы эти деньги распределял человек, которому доверяла и власть, и правозащитники, чтобы мы, правозащитники, не возмутились и не сказали, зачем нам этот человек, он будет давать деньги гонка, так сказать, то есть не правительственным организациям, которые обслуживают государство. И было выбрано Александра, это Путин выбрал Александра, значит, он ей доверяет, вот сейчас доверяет.
Александр, вот вы занимались отчасти вот распределением грантов между правозащитниками. Как вы считаете, в России есть угроза некоммерческим организациям, вот, которые могли, рисковали быть объявлены иностранными агентами?
Ну, я надеюсь, что вот во всяком случае мы уже какие-то усилия предприняли и будем дальше предпринимать. Я надеюсь, что нам удастся избежать вот этой угрозы. И я очень надеюсь, потому что уже много, немало сделано правозащитным сообществом и советом, и Лукин подал в Конституционный суд. По поводу корректировки этого закона вот об иностранных агентах, во-первых. Во-вторых, конечно, практически все правозащитные организации, для которых это оскорбительно называться иностранным агентом, они отказались от иностранного финансирования, они понимают, они ругают закон, они говорят, что закон плохой, но поскольку они чтут право, они его все-таки критикуют, пытаясь изменить, они его выполняют. Поэтому я надеюсь, что если не будет какого-то произвола там со стороны, скажем, некоторых правоохранителей, то нам удастся это в любом случае избежать. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что наши усилия не допустят этого.
Спасибо. Александр хочет вам возразить, Алла Александровна.
Знаете, мы уважаем право. Именно поэтому, считая, что закон сей к праву отношения не имеет и исправлению не подлежит, мы обратились 6 февраля прошлого года, тогда это было 11 неправительственных организаций, сейчас больше, в Европейский суд по правам человека с просьбой по срочной процедуре признать нас потенциальными жертвами этого закона и что-то высказать по поводу этого самиздата, выпускаемого на охотном ряду. Достаточно быстро мы стали из потенциальных кинетическими жертвами, то есть весной к нам уже приходили прокурорские, взяли у нас, помнится, 9 тысяч листов копий документов и накатали на нас представление о 5 страницах, что мы, гнусные гады, не регистрируемся в качестве агентов. Это было 30 апреля, когда мы получили эту бумагу, мы обжаловали это прокурорское представление, и вот суд все откладывается. Сейчас в ожидании решения Конституционного суда. Сейчас Конституционный суд собирается с этим разбираться 6 марта. Ну, месяц давайте им отведем написание. И следующее заседание суда по нашему делу будет 15 апреля. А еще 3 организации в тот же день будут судиться. Да, большинство организаций сумели отбить атаку прокуратуры, которая, вооружившись этим законом, бросилась нас проверять и закрывать. Около 30 организаций, по-моему, до сих пор под ударом. Отказались от зарубежного финансирования. Ну, извините, мы дважды в прошлом году подавали на государственные гранты. Один раз небольшая сумма, другой раз как раз с вашим посредством мы получили около 5 миллионов рублей. И это в очень малой части закрытие нашей программы, той, которой занимается Светлана Алексеевна Ганушкина, программа «Миграция и право», работающая с беженцами. А вообще у нас годовой бюджет за последние 3 года это примерно 100 миллионов рублей. Большая организация, больше 50 приемных по всей России. И здесь госфинансирование может занять только отдельные проценты. Хуже того, невозможно брать эти деньги на это у государства. Это, извините, как если бы пришел некто контролировать столовую, где жалобы на то, что здесь все травятся, прошел на кухню, вышел оттуда с большим свертком, обернутым промасленной бумагой, и сказал, здесь все замечательно. Здесь все прекрасно. Это ситуация конфликта интересов, когда организации, занимающиеся гражданским контролем в таких чувствительных сферах, как борьба с терроризмом, пенитенциарная система и так далее, получают деньги для своей работы от государства. Нет доверия таким организациям. Поэтому возможность доступа к иному финансированию, не государственному и не отечественному, это наше святое право. Иначе мы будем шарлатанами. Human Rights Watch, вполне авторитетная организация, она вообще никакого финансирования ни от какого государства не получает, ни от каких государственных органов. Почему? Потому что они работают по всему миру, и они от ситуации конфликта интересов должны быть избавлены. Для того, чтобы сообщество российских неправительственных организаций могло эффективно работать и с аппаратом уполномоченного, и с любыми другими ведомствами по России, нужно сделать так, чтобы их финансирование не было завязано на тех, кого они контролируют. Иначе это будет профанация. А раз так, то нужно в ближайшее время обеспечить либо устранение этого закона к чертям. Ну, вот сейчас, например, внесли новые поправки к закону о неправительственных организациях. Какие они? А все очень просто. Все то, что раньше хотели к агентам применять, проверять их в любой момент, закрывать, когда хотят. Теперь не агентов можно так дрючить. Почему? Потому что провалилась вся эта кампания. Не укладывается в российскую правовую систему этот закон. К чертям его нужно отменять. Исправлению он не подлежит. А если его будут применять дальше, ну что? Будут закрытия организации, будут суды, будет мировой скандал.
Юлия Александровна, можно ли сделать так, чтобы НКО не зависели от государственного финансирования? Вам слово.
Ну, во-первых, я не вижу никакого противоречия между тем, что сказала я, и то, о чем говорит сейчас Александр. Абсолютно не вижу. Я считаю, что организация может, и это во всем мире, и в самых развитых странах демократических тоже принято. Многие организации от партии получают правозащитные и от государства какие-то средства. Но это зависит от самой организации. Не важно, от кого она берет деньги, важно, на кого она работает. То есть работает на людей. Это позиционирование авторитета в организации. Поэтому я полагаю, что все средства хороши. Можно, если, скажем, люди жертвуют свои членские взносы, и социально ориентированный бизнес, и идут из международных каких-то источников, и внутри страны, и в том числе из государственных. Я не вижу ничего плохого ни в одном источнике финансирования. И то, что Лукин подал сейчас в Конституционный суд, скажем, вот обращение по поводу этого закона, и то, о чем я говорила, что предпринимается большие усилия, чтобы изменить этот закон, скорректировать, с одной стороны, чтобы не допустить, чтобы организации пострадали. То есть вот я же сказал, что мы надеемся избежать вот этой, самого худшего развития событий, о котором говорил Александр. Надеюсь. Ну, посмотрим. Тут наши общие усилия.
Давайте послушаем Льва Александровича Пономарева, который отмечает богатый политический опыт Эллы Александровны.
Она возглавляет движение, которое занимается защитой социальных прав. Она была министром социального развития и боролась. Кстати, она мне жаловалась на Гайдара. Реально она мне жаловалась так еще в те времена, когда была министром социального развития. Говорит, что не обращает внимания на социалку. Другое дело, что там слишком бурные времена были. Неважно. Вот. И она и тогда проявляла свой характер. И, по-моему, она имеет такую, значит, она здесь будет работать эффективно. И у меня связаны, и не только у меня, всех правозащитников связаны с ней большие надежды. И еще один момент. Я думаю, что вот у нас сейчас, воспользуясь этим моментом, я думаю, что правозащитники должны вести себя более энергично. Во всяком случае, я уже веду себя энергично. Вот сейчас конференция 20 февраля будет по пыткам, убийствам, там, пенсионной системе и полиции. Я сегодня пригласил Володина на эту конференцию. Раньше правозащитники не решались почему-то приглашать, я сам не знаю почему. Я пригласил Володина, посмотрим, придет он.
Валентин Михайлович, Гефтер, слово.
Нет, вы знаете, я только хотел, может, сейчас не кстати, добавить тому, что говорил Александр и Александровна, вот по этому закону. Ведь дело не, в конце концов, вообще в деньгах. Дело в том, что система подозрения к тому, чем занимаются люди, оппонирующие государству, с правовой точки зрения сейчас, а не с политической, она в последние годы, она укрепилась. И вот очень важно показать нам, что мы, неважно на какие деньги, мы будем продолжать это делать, потому что мы к этому призваны. И не будем даже, Александр, иногда выполнять действующий закон. В том случае, когда он противоречит нашим представлениям о верховенстве права, считая, что попирает этот закон право, я имею в виду поправку, и будем его оспаривать в правовом порядке. Но выполнять не будем. Ни одна организация реально, пока этот закон не выполняет, в том смысле, что требуется записаться в реестр иностранных агентов. И я считаю, что это нормальное, мирное, правовое сопротивление вот тому, что навязала нам в данном случае законодательная власть.
Олегу Миронову слово. Вы поддерживаете вот НКО в этой решимости не признавать себя иностранными агентами?
О законе об уполномоченном по правам человека. Назрело время, когда нужен новый закон, нужна новая модель. Скоро будут уполномочены во всех субъектах Российской Федерации. Какой же смысл из маленького населенного пункта Чукотки обращаться в Москву, когда у тебя есть собственные уполномоченные? Поэтому я полагаю, я уже об этом думал, нужна новая модель федерального уполномоченного. Нужно, чтобы он рассматривал жалобы на нарушения федеральных органов власти. Что касается местных властей, это должно быть в компетенции уполномоченного субъекта федерации. По ныне действующему закону уполномоченный федеральный не может отказаться от рассмотрения какой-либо жалобы. Он обязан ее рассматривать, в то время как в других странах уполномоченный может сам выбирать, если ситуация нетипичная, если она малозначительная и так далее. Поэтому нужна новая модель, нужен новый федеральный конституционный закон, который бы поднял институт федерального уполномоченного на более высокую ступень. Это должен быть что-то наподобие комиссара по правам человека Совета Европы.
Спасибо, Олег Арестович. Давайте Илье Александровне дадим слово. Вы согласны с тем, что надо поднять вот престиж вашего потенциального поста?
Ну, знаете, я бы начала немножко с другого, снизу. Я считаю, что абсолютно необходимо повысить статус и независимость региональных уполномоченных от местных властей. Вот это в первую очередь, потому что, к сожалению, они часто люди подневольные. Извините, скажу грубо так вот, ну, не то, что правозащитный такой вертикаль, но вывести их из-под зависимости местных вот этих кланов сообщества, не понимаете, когда правоохранители часто завязаны с администратором, там и судья, и прокурор, и следователи, полицейские, и администратор, и вырваться, то есть из этой системы очень сложно. То есть он часто подневольный, то есть человек, и ему очень трудно действовать. Вот я считаю, что в первую очередь надо обратить внимание именно на более, скажем, на увеличение у статуса, уточнение статуса региональных уполномоченных. С этого бы я, скажем, свои усилия я бы направила в первую очередь на это. А то, что касается федерального уполномоченного, ну, надо посмотреть. Там есть предложение. Владимир Петрович мне их передал, его предложение. Хочу сначала все-таки с ним там многие вещи обсудить. У меня есть кое-какие соображения, но я бы не стала начинать сразу с этого. Сначала вот надо набить шишек еще, пройти вот немножко хотя бы, воспользоваться тем, что есть. Ну, вот начать, наверное, с региональных, с усиления региональных. Это база, это опора. Тогда легче будет с какой-то стороны работать и федеральному уполномоченному, с другой стороны и в большей степени подстраховывать.
Спасибо. Напомню, что о задачах нового уполномоченного по правам человека в Российской Федерации мы говорили с Аллой Александровной Панфиловой, претендентом на этот пост. и правозащитниками Валентином Гефтером, Александром Черкасовым, Олегом Мироновым. Им большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.